Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда в этом часе, мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе, о пути к вере, в вере, в церкви и вот этому-то развитии, совершенно уникальном для каждого человека. И с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Анастасия Варнавская, жена священника, многодетная мама, художник, преподаватель. И когда я ее спросила... преподаватель чего? Она сказала, много чего. Что надо, то и буду преподавать. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
Спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. Очень мы рады, и как-то я очень наслышана о вас, и очень мне хотелось как-то с вами побеседовать в формате нашей программы. Прочитала, что могла в интернете о вас, посмотрела ваши картины чудесные, поняла, что хочу, чтобы мои дети тоже на них смотрели. Я бы как-то вот их повесила им на стенку, вот эти уютные совершенно иллюстрации детские. Кстати, дорогие друзья, тоже вам рекомендую. Просто надо вбить в интернете в поисковой строке Анастасия Варнавская, и вы их увидите. Все эти иллюстрации замечательные. И вот как-то уютом таким повеяло, каким-то таким теплом. Я думаю, надо же, и матушка, и художник, и мама многодетная. Как-то это очень все по-домашнему. Хочется чай налить, в булочке достать свежеиспечённые, поговорить с вами о жизни. Как это все созидалось, как это все развивалось в вашей жизни, как вы к церкви пришли. Вот, наверное, с этого и предлагаю начать.
Спасибо. Но я, наверное, как раз в жизни такой не совсем уютный, не совсем домашний человек. Меня все время куда-то уносит, куда-то несет, да. Приходится куда-то. Я уже даже мужа не тащу за собой. Я понимаю, что вот если мне куда-то очень сильно надо, все, собралась, сама рюкзак собрала и поехала. Вот. Поэтому даже, ну, сейчас уже дети выросли, детям 16, 19 и 23, уже большие дети, но все равно как бы себя ощущаешь еще многодетной мамой, потому что все равно они все пока что с нами, пока еще свои семьи они не создали, поэтому все равно со всеми своими проблемами они к нам пока еще прибегают, вот, ну... Так, с чего начать-то?
Начать с вашего, давайте, воцерковления прямо начнем.
Давайте.
Потому что у вас там такая история, воцерковления в постсоветском пространстве, неофит 190-х годов, это вот прям вот...
Воцерковление, да.
Так интересно.
Не самое, но сейчас, наверное, по-другому люди воцерковляются, да. А тогда, мне кажется, большинство вот так приходило как-то рывком, потому что... В 90-е годы там нам всем было по 18, по 20 лет. Мы все выросли в Советском Союзе, мы все были пионерами. Редко, ну, тогда действительно редко можно было встретить верующего человека, который сознательно там не одевал галстук. А я-то воспитывалась вообще в атеистической семье, то есть мои родители... В вере нас, ну вот вообще это же было нельзя воспитывать, вот, и никто никогда нам об этом не говорил, вот, папа у меня и сейчас не крещённый, к сожалению, вот, а как по мамам крещённый, но это никогда не это, вот, а традиции они шли, вот как-то закладывались от бабушек, причем бабушки тоже ничего не говорили, но бабушка всегда к Пасхе яички красила, куличи пекла, немыслимо вкусные, всегда Пасха оказывался такой таинственный праздник, мы не знаем, про что праздник, но бабушка всегда к нему готовится. Вот, и для нас это было какое-то непостижимое. Но, правда, мои родители воспитывали нас всегда как-то, нас водили по выставкам, приобщали к культуре. А с 12, по-моему, лет я ходила в кружок при Пушкинском музее, и нам все время вот про искусство рассказывали. И вот этим искусством было все кругом пронизано. Но сейчас я вижу, что все искусство, оно, в общем-то, христианское. С древнейших времен, ну, скажем так, если это мы берем дохристианские времена, там Древний Египет, Древняя Греция, то это искусство не христианское, но оно всегда религиозное. А если мы берем уже там с начала христианства, то все искусство, оно всегда проникнуто какой-то религиозностью, какой-то моралью. Зачем-то все это художники рисовали, тогда мы об этом вообще не думали. То есть мы воспитывались как пионеры, комсомольцы. Я, правда, в комсомол не вступила случайно совершенно. Вот, но так вот не сложилось как-то на тот момент. Но в школе училась хорошо, я была такая послушная. Я даже мыслить себе не могла, что я могу куда-то рвануть. А еще у меня была родственница Христина Михайловна Запрометова. Вот она веру веру пронесла через все советское время. И это удивительно. Она из лютеранской семьи перешла сама в православие, была прихожанкой Никола Кузнецкого храма и потом храма на Марахейке. И вот вела такую вот какую-то очень христианскую жизнь, но она тоже не проповедовала, ну, никогда ничего нам вот не то, но как-то всегда от нее шел какой-то вот свет, и мы это чувствовали в нашем детстве. Вот. Ну, вот чисто вот так вот по ощущениям. А в 90-е, когда все вот это рухнуло, ну, мне кажется, что мы так не думали даже, что все рухнуло. Мы жили-жили, и вдруг гласность, перестройка. Ой, здорово, можно про все поговорить. И появилась какая-то литература, и духовность полезла изо всех щелей, какая надо и какая не надо. Чего мы тогда только не перечитали. Я просто сейчас вспоминаю, я в ужасе. Какой-то путь к свету, еще чего-то, и какой-то буддистской читали, и какую-то философию читали. И что мы только... Вот, что в наши головы
путь
только...
к свету.
Я не помню, что это было. Или путь в конце... Или свет в конце туннеля. Что-то такое было, вообще ужас какой-то был. Ну вот, вот... Но мы даже не думали. То есть мы друг дружку вот это... И, причем это же были не книжки. Это были перепечатанные, машинописные листы, какие-то рукописи, или на машинке плохим, значит, через копирку 100 раз перепечатанные. И это было какое-то, я не знаю, наваждение. И вот все искали чего-то. Но у меня были друзья, которые начали ездить. Знаете, тогда в «Московском комсомольце» были такие статьи про памятники архитектуры. Павел Дейнек тогда печатал, другие там, что вот, поехали на памятник архитектуры, значит, будем там его восстанавливать. Тогда было общество ВАПИК, но оно, кстати, сейчас существует, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. И вот они ездили по усадьбам, по храмам, вроде как культура нуждается, давайте поедем там. Ну, а какие были работы? Там кирпичи покидать, там какие-нибудь доски потаскать, от мусора что-нибудь освободить. И работали очень часто на усадьбах, при усадьбах какой-нибудь храм. Вот. И меня стали друзья звать, говорят, а давай поехали туда. Ну, кстати, вот подруга это была, она вот как раз была из кружка в Пушкинском музее. Угу. Тоже все были вот
да,
искусством, культурой, угу. Да, как бы заражены. Вот. И вот, ну как же усадьба красивая, разваливается, надо поехать восстанавливать. Конечно, мы же все такие, вот еще вот почти комсомольцы, многие комсомольцы, то есть мы за свою страну, мы такие вот были в душе прям такие честные-честные, пусть даже там не комсомолец, но все равно мы такие вот прям все идейные какие-то были. Вот, поехали восстанавливать, поехали, да, у государства сил на все не хватает, мы не думали, почему не хватает, куда там, это сейчас все, ой, пусть... Государство восстанавливает, там какой-нибудь памятник опубликует, под ним куча, значит, пусть тот-то восстанавливает, пусть... Мы даже об этом не думали, кто пусть? Нет, вот нас позвали, все, мы поехали, туда поехали, сюда поехали, в Боровск поехали, в какую-то усадьбу под Звенигородом поехали. А в 92-м начали храмы передаваться, даже чуть раньше, там сначала было тысячелетие крещения Руси, уже пошло потепление, потом начали потихонечку храмы передавать, вот. И при храмах тоже нужна, они же храмы были в ужасном состоянии многие. Вот, большинство, в каком-то библиотеке, в каком-то гараже, в каком-то еще что-то. И мы тоже, ой, поехали, здорово. И мы не думали про то, что мы как бы, ну, что-то такое прям делаем. Надо, значит, едем. И постепенно стал складываться круг каких-то людей, которые ездят. Но всем нам было вот лет по 20, там, самым старшим было лет 30, они для нас казались такие ужасно пожилые. Вот. И как-то, ну, вот стали ездить, что-то делать, и прибились, и в то время возникает как раз вот на этой волне несколько таких волонтерских отрядов. Отряд «Реставрос», который до сих пор существует, отряд «Рождественка», который до сих пор существует, но так он, его слова сложнее найти. И вот эти отряды, они тоже ездят куда-то, то на север, то есть в течение года идут работы на каких-то объектах в Москве, это Рождественский монастырь, вот этот храм Казанский на Красной площади, он же был разрушен полностью, соответственно, приходили, отбивали асфальт в этом месте для того, чтобы там началось восстановление. Да, потом храм Успения в Путинках, где мы потом и познакомились с будущим мужем, вот, тоже... Приходили, ну, мы приходили ужасно, вот мы вообще не по-церковному одеты. Мы приходили в шортах, в футболках. Конечно, там, ну, мы знали, что в храме положено покрывать голову, но иногда косыночку завяжем там. А иногда и нет, ну, потому что мы приходили работать. Мы не шли в храм, как в храм. Но мы понимали, что это наша история, культура. Вот. Потом иногда такие отряды сбивались в какие-то большие, там человек по 40 отряды, ехали восстанавливать какие-нибудь храмы на север. Вот так Ариставрос поехал первый раз в Белозерск. И я не сразу, не с первого года, потому что я на тот момент поступала в Строгановку, и у меня экзамены совпадали с поездкой, и я очень хотела с ними ехать, но не могла ехать. Раз не поехал, два не поехал. На третий год я уже с ними поехала, потому что я не помню почему. В общем, как-то совпало. Вот. И, конечно, это было открытие вот этого русского севера. Белозерск, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово, и Родиона Илоизерская пустынь. И вообще, вот это все такой вот север, причем без прикрас. Ты идешь по улице, встречаешь бабушку, спрашиваешь у нее, куда пройти, и понимаешь, что бабушка тебе отвечает на том языке, который ты вообще не понимаешь. А она просто отвечает с вологодским акцентом. Ну, дочка, пойдешь, так вот тогда. И ты сначала так что-то думаешь, вроде по-русски тебе бабушка ответила. Потом начинаешь вот во все вот это. И потом так проникаешься этим. Ну, вот Белозерск, многие из вот моих друзей тоже считают своей духовной родиной, потому что вот такие отряды. И получалось, в этих отрядах получались, во-первых, единомышленники, во-вторых, это была, конечно, молодежь. Мы все были озарены единой целью. И поскольку это был 92-й уже год, к нам в отряд приходил регулярно батюшка. Он тоже не приходил для того, чтобы уговорить нас креститься. Нет, он приходил просто поговорить с нами о жизни. Ну и, конечно, были какие-то вопросы, еще что-то. И вот отец Виталий Осипов тогда вот в Белозерске приходил. И многие ребята потом вот в конце смены просили, ну, покрестить их. Вот. Я сначала думала, ну, я уже как-то вот ходила, я думала, что ну вот что вот, покреститься, может быть. А мой папа говорил так, что нет, ну, покреститься – это ты как все тогда будешь. Вот все сейчас крестятся, все крестятся массово. Что ты будешь как все? А меня так немножко воспитывали, что не иди с толпой, вот думай своей головой, не будь как все. И вот для меня это было такое сильное искушение. Я думала, ну, я, может быть, действительно я, ну, где я такая уж верующая? Да нет, я не могу сказать, что я там сильно верующая. Вот, и вышел такой смешной случай, что вдруг, не сказав мне, моя лучшая подруга Аня Жорова идет креститься. И я смотрю, а она пошла и крестится. И она как-то... А почему она мне не сказала, даже не знаю. И в какой-то вот воскресный день батюшка ее крестил. Я прихожу, говорю, Аня, как ты могла вообще без меня это сделать? Она говорит, ну вот, батюшка же, иди к нему, договорись. Она, видимо, как-то, ну, с ним договорилась, но она еще там кто-то. Вот, я уже все, я поняла, что я уже не могу.
Не отвертитесь.
Не креститься.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Варнавская, жена священника, многодетная мама, художник, преподаватель. Меня зовут Кира Вавренцева. И мы как раз сейчас говорим, вот подошли к кульминации, к крещению. Так, и как там все?
Ну, и массово мы, конечно, крестились вот в этом городе Белозерске, в Успенском храме, где старинные иконы.
Ну, это еще очень колоритно, вот этот русский север.
С одной стороны, колоритно, с другой стороны, это такая разруха в то время была. Да, это была свобода. Тогда не было сотовых телефонов. С родителями мы общались, мы ходили на переговорный пункт, звонили родителям, говорили, мы доехали, и все, и всю смену, сколько там, 3 недели вот мы там работали, с родителями связи никакой. В лучшем случае, ну, мы иногда сходим, позвоним, там, телеграмму отошлем. Вот, родители не знали, как мы, с кем мы, чем мы там занимаемся. То есть такой связи, как сейчас, послать фоточки, такого не было и в помине. Я не знаю, как меня родители везде отпускали, потому что мы же очень часто после этих смен, ну, в первый раз я поехала сразу домой, потому что у меня там, не помню, что-то было, какие-то были важные дела. А вообще чаще всего и уже в дальнейшие разы мы так и делали, что после смены мы отправлялись еще куда-нибудь путешествовать. Тихвин, Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге там в Царском селе тогда проходили тоже работы. И вот мы как-то так стали ездить. В 94-м... ну и вот мы покрестились, да, давайте уж по порядку. Вот раз, чтобы не перепрыгивать. Покрестились, а что дальше? А дальше мы не знаем чего. И мы с подругой возвращаемся, выходим, значит, из Белозерска приехали на автобусе в Вологду. Она говорит, слушай, давай... Пойдем, такая она была авантюристка. Она говорит, пойдем проверим местных бабок. Я говорю, зачем? Она говорит, вот сейчас мы, вот, а мы туристы же с рюкзаками не пойми какими. Вот выгонят нас из храма в таком виде или не выгонят? И мы такие, значит, в штанах, в каких-то нелепых куртках, значит, уже прожженных таких костровых, с рюкзаками, валимся в один из храмов, который мы нашли действующий в городе Вологда. Но это вот только вот безбашенные 20-летние. Вот, по сторонам оглядываемся, не выгнали, ладно. Я говорю, ну что мы сюда? Она говорит, слушай, у нас нет молитвослов, давай купим, давай покупаем первые свои молитвословы. Чего с ними делать, мы не представляем, зачем нам? Ну, надо, чтобы был молитвослов, все. Я не помню, кто нам сказал, вообще такую идею в нашу голову заронил, что надо иметь духовника. И потом мы возвращаемся в Москву и начинаем ходить по разным храмам, потому что у нас такая идея, надо найти духовника. Но чтобы ходить на службу, у нас такой мысли тогда в то время не было, что надо ходить, молиться. Не, мы знали, что посты надо соблюдать, потому что в отряде соблюдались посты. Там среда, пятница соблюдалась. И когда я приезжаю и начинаю дома, значит, в среду и пятницу не есть мясного, моя мама догадывается, что я крестилась.
И как они отреагировали?
Нормально, нормально. У меня очень лояльные родители, вот, поэтому они совершенно спокойно. Они так бы сразу и сказала.
Они еще не знали, что вы женой священника станете.
Нет, нет, ну это вот у меня очень лояльные, очень демократичные родители, они нас воспитывали в том, что это вот твоя жизнь, и ты сам решаешь, кем ты будешь. Там, я поэтому 4 раза в институт поступала. Они говорили, ну, потому что вот сейчас я бы своему ребенку такого не позволила. Я бы сказала, если ты сюда не можешь поступить, возьми, выбери институт полегче. А мне родители говорят, ну, ты хочешь в какой-то другой? Я говорю, не хочу в другой. Они говорят, ну, раз хочешь в этот, значит, и поступай.
То есть вот это да.
Они такие были какие-то вот, ну... Ну, родители мои, они из поколения вот таких шестидесятников, да, вот поэтому они были такие очень-очень демократичные. Вот, и поэтому, ну, нормально, да, ну, приехал, ну, поститься, ну, ладно. Вот, а в принципе, я уже на тот момент, это же были голодные 90-е, и тогда мы понимали, что поститься вообще легко, потому что в отряде, когда там ты питаешься вообще гуманитарной какой-то помощью.
Доширак заварил, вот и все.
Тогда не было доширака. Тогда были коробки чечевицы и коробки макарон, у которых дырочка посерединке. И на завтрак чечевица, на обед макароны, на ужин чечевица. На следующий день наоборот. Вот так вот у нас было питание такое в отряде. И чтобы это все съедать, все это сдабривалось либо кетчупом, если его достали, либо гуманитарной тушенкой.
Понятно.
Вот, поэтому все были приучены к такой аскезе заранее.
Вы нашли духовника в итоге?
Вот, мы стали ходить в Москве по храмам. И, ну, мы ходили вот так вот, пойдем сюда зайдем. Как найти духовника, мы же не знали. То есть про то, что исповедоваться, причащаться надо, нам никто не сказал. Вот. И поэтому мы в итоге пошли уже привычным путем. Мы стали читать в Московском комсомольце объявление, в каком храме нужна помощь. И приходили в этот храм. Вот так вот мы там где-то оказались, по-моему, в Путинках и еще где-то. И так вот мы оказались в храме Марана Пустынника Сирийского. Вот, приходим, смотрим, неужели это храм? Какой-то кубик стоит сверху, то ли труба, то ли чего-то торчит. Это сейчас уже понятно, что это барабан, над которым главка была. Вот. А в алтаре ворота проездные, потому что это был гараж снегоочистительной техники. Вокруг гаражи, и храм завален, алтарь почти наполовину завален просто мусором разным, бытовым таким. Вот. Внутри стояли еще машины. То есть и сбоку в храм тоже был пролом такой, был проезд. А внутри храма была яма, в которой машины ремонтируют. Вот, поэтому пол был залит мазутом. То есть узнать в этом храм было, ну, очень сложно. Вот, мы пришли такие, поработали. Ну, как обычно, мы приходили же не вдвоем, мы вот всей командой приходили, там сколько у нас вот человек собралось. И такая традиция была, что мы приходим работать, и обычно после работы, ну, волонтеров чем-то кормят, там, чаем попоили, еще что-то, и где-то там, ну, везде чаем поили. Вот в те времена, опять же, времена были такие голодные, чай с хлебом это или там с какими-то сушками давали все. А здесь не просто чаем попоили, а еще и батюшка с нами вышел поговорить. А батюшка тогда, отец Александр, он только этот храм получил, он только-только был свежерукоположенный батюшка, и в 92-м году, значит, ему дают вот этот храм, а он служил в соседнем храме Иоанна Воина, и как раз ему дали для восстановления вот эти, значит, руины. Он тоже тогда был молодой, задорный. Ему интересно, наверное, было с молодежью пообщаться. Мы начинаем ему какие-то вопросы задавать там, и мы чувствуем, так общение пошло, здорово. Вот, стали общаться с ним. Он говорит, ну, приходите еще раз. Мы спрашиваем, когда можно прийти? Он говорит, ну, в следующую среду приходите. Ну, мы пришли в следующую среду, потом еще в следующую среду, а потом он уже нам рассказал про то, что надо исповедоваться, надо причащаться. И вот так вот потихонечку как-то вот вся наша компания, она втянулась. Кто в этот храм? Друзья пошли вот помогать в Красном селе и стали духовными чадами отца Артемия Владимирова. Вот. И, в общем, как-то так вот разошлись все по своим храмам. Сейчас уже многие, вот с кем мы ездили, многие священниками стали, кто-то стал. Ну, все равно почти все вот как-то при храме работают или что-то делают, или продолжают вот эту волонтерскую деятельность. И я теперь по жизни, я волонтер, я не могу с этим движением расстаться. То есть я, конечно, не могу уже таскать кирпичи, доски там, но все равно там надо для чего-нибудь там обложку для книжки нарисовать, для какой-нибудь или еще что-то, реконструкцию историческую сделать там. Вот есть Юра Стародубов, тоже он как бы тоже выходец из реставроса, но он, спасая наследие, в городе Тутаеве приобрел амбар 17 века, который разваливался. И он говорит, я не могу смотреть, как 17 век разваливается. Строгановский амбар, он каменный, кирпичный, огромный, размер стадиона. И он это приобретает, делает крышу. Вот тоже к нему ездит регулярно реставрос. Я говорю, Юр, я тебе не могу помочь ничем. Давай я тебе сделаю, картинки нарисую, какие ты хочешь. Вот я для него несколько исторических реконструкций нарисовала, как этот амбар выглядел там в 17, 18, 19 веке. Вот, ну, поэтому чем могу как бы помочь, вот, тем вот так вот немножечко как-то помогаю, вот. Ну и муж мой тоже, он получилось так, что мы вот сначала ездили в Реставрос, потом съездили с Рождественкой на Соловки, и там работали. И тогда еще монастырь не был полностью монастырем, там частично был музей, а частично кельи просто пустовали. И мы жили в неотапливаемых вот этих кельях, которые просто, ну вот приезжали студенты тогда тоже, студенты МИФИ приезжали и работали, и мы приезжали. Чего скажут делать? Ну мы от музея, да, по музейной линии ездили, вот. Тогда в Киев ездили тогда, в Скит-Феофане, там помогали восстановлению. То есть такая география была потрясающая. Каневец тогда тоже только был передан монастырь. Туда вот как-то ездили. Столько получилось видано, но, с другой стороны, видано в таких руинах. И как-то все это было настолько жалко. Но почему-то не было ощущения уныния и какое-то упадничество. Ты видишь и ты понимаешь, я сейчас начну делать, и все сделаем. Ну, там, и глядишь, действительно, вот так же, как и у храма Марана, там потихонечку какие-то спонсоры стали находиться. Не один, а там один одно помог, другой другое. И потихонечку храм так украшался. Да, но сейчас вообще облом, даже, ну, вот посмотришь, обычный храм.
Сложно поверить.
Да, конечно. Вот, ну и с мужем мы тоже вот так вот ездили, и потихонечку вот как-то у нас вот несколько пар так образовалось, да, и вот, ну, это получилось по интересам, да, и по каким-то общим делам вот как-то вот такое знакомство, вот, а потом как-то, потом поженились в 94-м, потом, не знаю, такая жизнь была как-то, мы даже не задумывались, как мы будем жить. То есть сейчас я чаще думаю, что будет завтра. Мне кажется, мы тогда как-то жили, и нам казалось обязательно, чего-то будет завтра. Хотя были времена, вспоминаешь, можно было, например, выйти за хлебом и не найти хлеба в магазине, ни в одном из ближайших магазинов. Можно было не найти хлеба. Вот просто его не было. Вот было такое, вот были 90-е. Вот. Ну ладно, придешь домой без хлеба. Мама говорит, ну ладно, давай горох там сварим или еще чего-нибудь. Ну так как-то, ну, мне кажется, родители, наверное, переживали, но они нам не показывали. А мы были молодые, безбашенные, нам казалось, что нам все по плечу. Но если руки есть, значит, я пойду. Опять же, мы всегда уже потом, вот, когда в храм стали ходить, мы знали, что мы придем всегда в храм, поработаем, нас всегда покормят. Поэтому мы не пропадем. Была такая четкая уверенность.
Это вот свободолюбивая трудническая жизнь, она как-то скорректировалась, когда ваш муж стал священником?
Нет, но здесь же все как бы не только когда стал священником, здесь когда мы уже обрели как бы...
Детей.
Даже нет, дети у нас не сразу начались. Вот мы 6 лет без детей сначала пожили, а потом... Поэтому у нас был такой достаточно большой период, когда мы жили вот именно так вот друг к другу притираясь. Нет, ну просто даже, ну муж же сколько-то лет был алтарником, потом сколько-то лет был диаконом. Вот уже тогда она уже даже на... моменте алтарничества все равно мы уже понимали, что мы вот при этом храме. То есть меня попросили, там, когда вот немножечко храм был приведен уже в порядок, и были построены какие-то первые домики на территории храма, вот появилось первое помещение, открылась первая воскресная школа, я начала там работать. Но поскольку я была всегда художником, мне сказали, ну, давай попробуй с детишками-то порисуй чего-нибудь. Вот, мы с детишками там рисовали, что нам было интересно. Вот, как-то, ну, задумывались. Потом появилась такая идея поступления в Тихоновский институт. Ну, все, надо же где-то учиться. А у мужа появились мысли о священничестве. Он когда вот спросил батюшку, ну, тоже тот благословил Свят Тихоновский. Но самое смешное тоже, еще до нашей свадьбы, мы еще вот волонтеры такие, ничего не понимающие, а у мужа уже была такая идея священничества, и он батюшку спрашивает, говорит, вот, а вот, батюшка, как вы думаете, вот если священником когда-нибудь стать, у меня получится? А батюшка ему так говорит, ну, это, говорит, надо сначала научиться все 20-е праздники посещать в храме. Вот, мой муж говорит, а, ну хорошо. И с тех пор он стал посещать сначала все 20-е. Ну, то есть постепенно происходило воцерковление. Это удивительно. Я думаю, вот какая была мудрость, да, вот этим вот студентам, полным неофитам, не сказать, что ты должен вычитывать утреннее, вечернее правило, там поститься 4 раза в год. Вот не вот это, а ты должен посещать все 20-е праздники. А дальше, вот, видимо, Господь делал свое дело, потому что ты уже начинаешь приходить на все 20-е праздники, начинаешь уже что-то про эти 20-е праздники узнавать, и постепенно вот так вот воцерковляешься как-то.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Анастасия Варнавская, художник, жена священника, многодетная мама. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте. С радостью напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Анастасия Варнавская, жена священника, многодетная мама, художник, преподаватель, аж 17 лет преподаватель воскресной школы, как сказала Анастасия.
Нет, воскресной школы с 95-го года.
А, с 95-го. А 17?
А 17 лет просто, когда я первый раз не поступила в институт.
Вот, вы пошли работать.
Это были 90-е годы, поэтому надо было работать, иначе не проживешь. Потом я же поступала в институт, мне нужны были репетиторы. И поэтому, чтобы оплачивать репетиторов, надо было работать. Мне сказали, иди работай. Я говорю, что я умею? И знакомая говорит, ну, рисовать умеешь? Я говорю, да. Она говорит, ну, вот смотри, вот место, тут детский центр. Можно преподавать? Я говорю, что преподавать? Она говорит, чего хочешь, кроме изо-студии. Изо-студии уже я веду. Я говорю, а можно я буду историю искусств детям преподавать? Она говорит, можно. И вот так вот я говорю, мы безбашенные были совершенно.
Вот вы рассказывали, что вам родители очень много давали именно вот этого вот материала про искусство, вот этой красоты всей, музеи. Благо, есть возможность вот в крупных городах как-то приобщиться. У вас с детьми такая же история? Или все-таки уже по-другому все складывалось в отношении искусства, в отношении творческого развития, какого-то напитывания такого, насматривания?
Сейчас я хочу тогда завершить сначала ту мысль.
Давайте
про
завершим
то, что я видела, да, я...
И вернемся к детям.
К этой. Ага. Потому что когда я вот это все смотрела, еще будучи некрещенной, я это все смотрела просто как красивое.
Угу.
А когда я крестилась, я стала открывать эти альбомы с иконами или ходить на выставки, и я стала понимать, вот оно про что. То есть для меня открылся такой мир того, что я уже знала, но я это не понимала. Это как вот сейчас, если... Когда читаешь, например, Евгения Онегина там, в классе 8, когда из-под палки, и потом, когда ты уже повзрослел, и уже ты имеешь семью, и уже все, снова перечитываешь Евгения Онегина.
Да.
Происходит открытие.
С удовольствием уже.
Не просто с удовольствием, а ты думаешь, так вот оно про что было. И вот для меня все искусство открылось по-другому. И, конечно, то, что я все это видела до того, это мне безумно помогло. С моими детьми здесь немножко такая ситуация, наверное, как сапожник без сапог немножко. А мои дети чуть-чуть перенасыщены мною, поскольку я человек, вот как видите, активный такой, да, там то волонтерить меня mm-hmm. тянет, то преподавать, и я все время преподаю mm-hmm. и кому-то чего-то рассказываю. Но мои дети немножко от этого устают. Вот. И художников, по художеству, ну, девочки неплохо рисуют, сын рисовать вообще отказался, но все они прошли через Пушкинский музей, через его кружки, и немножечко такую закваску каким-то хорошим искусством они получили. И поскольку ни я, ни муж не учились в музыкальной школе, у нас не было негативного опыта, мы всех детей отдали в музыкальную школу. Получилось так, что наши дети все пропитаны музыкой оказались. И действительно пропитаны. Ну, и муж мой очень любит музыку. Сейчас не только он священник, да, у него как бы на приходе такой тоже есть ансамбль старинной музыки, «Грильон». Угу. Они играют музыку чаще всего западноевропейскую, чаще всего эпохи барокко.
Интересно.
Вот да, все говорят, ну почему эпохи барокко? Он говорит, да потому что очень красиво. Потому что это такая красота, угу. и очень много той музыки западноевропейской, опять же, нам кажется, что это, ну, просто так написано, очень много там духовных каких-то вещей, которые заложены. Вот, и поэтому, ну, вот так вот. Ну, что это за ансамбль на приходе у нас? Тоже получилось так, что... Есть музыканты, конечно, там профессиональные несколько человек, но в основном это, например, выпустились дети из музыкальной школы. Дальше они не хотят учиться музыке, там идут учиться чему-то другому, но играть они умеют и играть хотят. И получилось, что из таких полулюбителей кто-то просто решил как бы освоить какой-то инструмент. И вот создался такой ансамбль, он тоже уже, я не знаю, сколько-то много лет, может быть, 10 уже функционирует. Вот. А, так, о чем мы говорили до этого? Про детей, да. и искусство. Mm-hmm. И дети наши напитаны хорошей музыкой, вот, качественной музыкой. Ну и, конечно, сейчас они слушают разную музыку. Уже теперь запретить mm-hmm. 16-19, запретить ничего да. нельзя. Но я единственное, на что уповаю, что им привит хороший вкус. Вот. И поэтому как бы, ну, то, что безвкусицу они, в общем-то, слышат и чувствуют. Иногда проходишь, слышишь в наушниках что-то такое, я говорю, как ты можешь такое слушать? Она, мам, я это не слушаю, это просто вот мне дали послушать, чтобы, значит, мое мнение спросить там или еще чего-нибудь. Не, ну, в целом, как бы я доверяю своим детям. Я надеюсь, что какие-то такие вещи базовые мы в них заложили.
Ну, вот эта вот история с безвкусицей. Рано или поздно, ведь очень многие выросшие в церкви дети начинают познавать мир вокруг церкви, уже за оградой ее. Вы для себя ставили вопрос, что делать, если вот ребенок, ну, на какое-то время от церкви отойдет?
Четкий вопрос я не ставила. Я думаю, что все по ситуации. Но получилось опять же так, что мои родители были очень лояльными угу. родителями. Я достаточно тоже лояльная. Угу. Я стараюсь при всей моей жесткости быть достаточно лояльным родителем. У нас дети никогда не росли строго в церковной ограде. Они не посещали, не учились в православных гимназиях, они учились в обычных угу. школах. Сын был очень рассеянный и в обычной школе учился недолго, забрали на семейное обучение. Это было очень, тоже был очень интересный опыт, но потом он все равно поступил в музыкальное училище, в обычное, светское, и люди там разные, и, ну, как бы по-разному мыслящие. Но, ну, не знаю, во-первых, искусство, конечно, всегда спасает. То есть если даже они устали немножко от христианства, конечно, дети устают. Конечно, мы не можем... У нас есть свой духовный опыт, да, и мы не можем его... Мы можем показать собой пример, но не можем передать свой опыт. И получается, что... Конечно, всегда такая опасность есть, и даже сейчас, хотя дети уже большие, пока, слава богу, они в храме бывают достаточно регулярно, но я не могу сказать, что никто из них не отпадет. То есть все равно мне кажется, что это даже... Ну, я же видела примеры, когда и взрослые люди отпадали, ходили в храм, или это там в 40 перестали ходить, потому что им надоело. Опасность, мне кажется, есть, ну, подстерегает вообще не только детей. Вот. Но если мы не выставляем им какие-то жесткие ограничения, что так нельзя, вот, то, в общем-то, можно, ну, потому что мои девочки там и волосы красили в какой-то момент, и еще что-то. Вот, некоторые говорят, как ты могла разрешить? Я говорю, понимаешь, вот сейчас, если я им это запрещу, будет хуже, я потеряю с ними контакт. Мне важнее вот этот контакт. Ну и наш батюшка, отец Александр, он тоже всегда говорил, главный контакт. Вот держи контакт, вот остальное все на волю Божию, там, помолиться где-то, еще чего-то. Но вот пока контакт есть, и пока нету вот каких-то таких вот, ну, прям, ну, нет, конечно, они и взбрыкивают иногда, и какие-то бывают временные отходы, но такого вот глобального пока, ну, с Божьей помощью не было, а дальше я, это же вот жизнь человеческая, это же невозможно нигде соломки подстелить, к сожалению. Поэтому мы можем только показывать им, что жизнь разная. Опять же, наша задача — научить их думать своей головой, чтобы они не велись на поводу большинства. Сейчас очень модно у молодежи критиковать церковь.
Все критиковать, да.
И все критиковать, и в частности церковь. Но показывать им, что нет, а ты подумай, почему критикуют, а ты подумай, почему так, а почему вот здесь так. И как-то вот показывать. Ну вот в этом смысле семейное обучение, конечно, оно много дает, потому что можно вкладывать в ребенка те ценности, которые вот ты считаешь нужным, и ты успеваешь с ребенком, когда он учится дома, особенно, ну, например, там тот же предмет история. Вот история такая у нас, что очень много можно заложить христианских, вот этих, христианского понимания в душе детей. Литературу.
Да.
Мы всегда со своими детьми очень много читали вслух. Когда читаешь вслух, тоже волей-неволей обсуждаешь, и тоже это получается все как бы назидает, если ты используешь даже какую-то сомнительную там литературу, все равно, если там в школе что-то задали и нужно прочитать, там те же «Отцы и дети», там Тургенева, где там дети не слушаются, там у них бесконечные конфликты, все равно даже со своими детьми можно поговорить, почему конфликты, как чего, вот обсудить. Мне кажется, вот это важно, именно диалог с детьми, а не ограда церковная. Они из ограды все равно выйдут.
Вы сказали фразу, что можно до 40 лет ходить, а потом прекратить, потому что надоест. Вот этот момент надоедания, его как не допустить?
А его нельзя не допустить, всегда надоедает. Мне кажется, ну, как бы периодически бывает такое, ты должен просто понять, ну, что тебе надоело, что тебе мешает в данный момент. Очень часто бывает на самом деле, по себе знаю здоровье. Вот, ты себя к чему-то понуждаешь, чувствуешь, сломался. Почему сломался? А, не очень хорошо себя чувствовал. Или, ну, или что-то еще, или какая-то психологическая проблема. Если ты, ну, так с критикой к себе относишься и не загоняешь себя в какие-то жестко узкие рамки, конечно, я сейчас, вот как я ходила в храм, выстаивала какие-то длинные службы в 20 лет, я сейчас так не могу выстоять. У меня не хватает даже просто
силы,
физической силы. Вот. А я думаю, боже, как я... И причем я тогда ходила, и я удивлялась на других людей, что они постоять не могут. Но я себя ловила на этой мысли и говорила, вот сейчас критикуешь, вот ты доживи до их возраста. И вот точно. Поэтому, конечно, есть привыкание, есть надоедание, да, есть какое-то выгорание. Но я неуемный человек. Я выгорела, я говорю себе, стоп, на паузу, пошла, отоспалась, а потом мне обязательно чего-нибудь сваливается. Вот либо меня на радио «Вера» позовут, либо мне скажут, а давай выставку в Архангельске сделаем, а давай еще чего-нибудь. Какой-нибудь безумный проект свалится на меня. Я ввязываюсь в этот безумный проект, и мне уже жить не скучно, и я уже опять куда-то бегу и думаю, как я оказалась в этом проекте? Сама не знаю.
Вот это интересно. Я недавно смотрела фильм про Федора Конюхова, недавно был в прокате, и там ему задают вопрос мальчику, который играет Федора маленького. Ты понимаешь, говорит, что тебе нужно как-то научиться жить. Он такой говорит батюшке, который к нему обращается: а что мне делать с этой жаждой? Что мне делать с этой жаждой? Это же тоже Бог дает эту жажду узнать, открыть, пойти, поехать.
Ну да.
Вот эта вот постоянная жажда познания. Он говорит, ты молись, спрашивай, что тебе делать с этой жаждой, и Бог тебя откроет. И это просто удивительно. Вот мне кажется, вы как раз про жажду эту говорите.
Ну, может быть. Мне кажется просто, что здесь вера должна быть такой живой, но мы же живем, у нас разный возраст, у наших детей разный возраст. Потому что у нас, например, тоже на даче получилось так, что у нас дачный как бы поселок сложился фактически из наших прихожан.
Угу.
И вот эти прихожане, ну, как бы, те, кто первыми туда приехали, это было несколько многодетных семей, детей было не очень много. Но мои дети, которым там 6, 8, там 12, да, ну, и другие дети примерно там плюс-минус такого же возраста, кто-то помладше, кто-то чуть постарше. И мы, когда вот дети-то кругом бегают, мы говорим, ну, что же они будут так бегать-то там? Мы с ними там то поиграли, то костер для них там какой-то, то в поход куда-то, то спектакль поставили.
Mm-hmm.
Потом там у нас тоже храм такой был в достаточно руинированном состоянии. Мы такие, ну, давайте там с детьми там сходим, там что-то поделаем по храму там, вот. Сходишь, ну, и вот ты живешь вот с этими детьми, и потом раз смотришь, там другой год еще кто-то приехал, а потом уже люди приезжают и говорят, ой, у вас так здорово, у вас так с детьми занимаются. Мы говорим, кто занимается-то, мы сами занимаемся, а сейчас мои дети выросли, и мне говорит, матушка, а вы будете заниматься? Я говорю, друзья, где ваши дети, вы, где вы, занимайтесь.
Вперед.
Ну, не то, что вперед, да, но как бы вот мы живем вместе с детьми, да, и получается, что и мы свою жизнь как-то проживаем. Поэтому, с одной стороны, есть привыкание, с другой стороны, мы меняемся, и все вокруг нас меняется. Если мы ничего, ну, не консервируем жестко, то все равно получаются какие-то там новые проекты, новые какие-то интересы, там то выставка какая-то, то куда-то поехать, то какой-то новый человек, он тебе какие-то новые задачи перед собой ставит. Просто если ты открыт миру, то, мне кажется, ну, и тогда вот, ну, Господь показывает, где ты нужен и чего тебе делать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Анастасия Варнавская, художник, жена священника, многодетная мама. И вы знаете, вот эти вот слова, где ты нужен и что тебе делать, это класс. Потому что сейчас так люди как-то все пытаются себя найти, и в поисках себя можно так как-то, мне кажется, себя совсем потерять, если не там искать.
Ну, у меня тоже такое бывает, да, я тоже периодически пытаюсь. Себя тоже надо искать.
Надо.
Потому что... Но у меня последнее время мне заронили такую мысль интересную, что... Наша жизнь — служение, жизнь христианина в особенности. И что вот ради служения мы, в общем-то, и живем. И служение — это все. Батюшка в храме служит. Воскресную школу я пришла детям урок проводить — это служение. У меня дети маленькие, я не могу в храм на службу пойти. Это тоже служение моим детям.
Да.
Если у меня пожилые родители, с которыми там я должна посидеть вместо того, чтобы на службу пойти, это тоже служение. И здесь просто важно увидеть, что, ну, что Господь тебе дает эти ситуации. Ну, так не всегда у меня, конечно, так мыслить получается, да, но по большому счету, особенно когда начинаешь расстраиваться где-то, что-то у тебя не получилось, где-то там даже начнешь в какой-то момент унывать, потом так начинаешь переключаться. Так, а зачем мне это? Зачем эта ситуация мне дана? Ага, там, тут вот, тут ошиблась, тут вот не так. Ну, значит, вот успокойся, посиди, посмотри вот на это. Ну, и все равно, и вот эта основная мысль. И детей я пытаюсь приучать понемножечку к этой мысли, хотя поздно я спохватилась, надо было раньше эту мысль в них закладывать. Они тоже иногда говорят, ой, зачем мы, особенно на даче, мы там часто входим в храм прибираться. Там прибраться надо, покосить иногда бывает нужно вокруг. Это, в общем, тяжело. Они иногда говорят, ну зачем, ну вот там, вот эти мои друзья там не пошли. Я говорю, нет, вы должны идти, вы должны вот как бы... Я говорю, а что вы сделали для храма? Ничего, вот, говорю, идите, сделайте. Полчаса, но сделайте. Вот все, ну как бы немножечко вот должно быть вашего служения. Я говорю, вы в храме поете там? Нет, не поете там, еще что-то? Нет, не... ну все, послужите, вот покосите траву вокруг храма, если вы можете покосить, да. Особенно, когда дети маленькие, да, они на службе-то толком выстоять не могут. Угу. В чем их служение?
Угу.
Они могут что-то, кирпич перенесли с одного места на другое, там цветы посадили рядом, еще что-то сделали хорошее. Ну вот, мне кажется, что если вот так свою жизнь воспринимать, что пусть я маленький, но я буду понемножечку делать вот это свое служение по маленькому кирпичику, по маленькой досочке какой-то куда-то приносить. Когда вот храм только отдали... Марина Пустынникова, вот это еще гараж. У нас была такая очень пожилая бабушка Клавдия Васильевна, вот она, будучи уже бабушкой, она пришла в храм. И когда бы мы ни пришли, мы раз в неделю тогда вот эти волонтеры приходили, значит, волонтерами, придешь, а Клавдия Васильевна по одному кирпичику таскает из одного угла в другой. И вот такой это был пример. Вот сил у нее на то, чтобы делать чего-то много, не было, да, а вот по одному кирпичику. И я думаю, это вот потрясающий такой вот пример, что вот человек в пожилом возрасте пришел к храму, он понимает, что времени осталось мало, но он вот по этому одному кирпичику будет перетаскивать там, где завал, вот чтобы там какие-то, там надо было еще сортировать эти кирпичи, хорошие от плохих, там, чтобы хорошие на реставрацию. И вот она потихонечку, потихонечку, но вот ее вклад есть, конечно же, в общее дело.
Как вы думаете, какие задачи стоят вот сейчас в наше непростое время для современного христианина?
Задачи? Задача, мне кажется, вот одна, вот это вот служение. Вот ты пойми, что ты служишь Богу, ну, просто всей своей жизнью. И тогда вот, если ты, конечно, себя осознаешь христианином, а если не осознаешь, тогда... А тогда все равно служение. У меня есть удивительный пример. Человек... руководитель благотворительного фонда «Вереница». Они занимаются восстановлением деревянных храмов на русском севере. Человек некрещенный, невоцерковленный и вообще неверующий. Маргарита Баева, она потрясающий человек, потрясающей души. Она болеет за каждый храм, который она восстанавливает. Она берется только за те храмы, вокруг которых есть хоть какой-то народ живет. И... если народ живет, она говорит, значит, храм будет нужен. И она этих людей приглашает на богослужение, говорит, давайте молитесь. Она приглашает батюшку, чтобы батюшка, значит, к ним регулярно приезжал, там кого-то покрестил, молебен провел. А сама она вот так вот пока к Богу не пришла. Я думаю, это потрясающий совершенно пример, вот как вот человек вот может делать дело и быть вот, вот таким. И я как каждый раз на нее гляжу, она все свои отпуска проводит там, на севере, восстанавливая эти храмы. Она работает там в небольшой частной школе, там большую часть своей зарплаты она тратит на все вот эти восстановления. Ну, конечно, она там собирает, как благотворительный фонд, там это все. Вот, я так не могу. Я смотрю на нее, думаю, вот подвижник. Вот, и а насколько нам легче, христианам, потому что мы знаем, зачем мы это делаем. А как вот она, вот я даже не представляю, но она тоже знает, потому что она знает, что это ее культура, это ее родина, это ее страна. И она вот этим занимается. Она говорит, мы должны сделать этот мир немножко лучше. Вот мне кажется, это вообще девиз для всех людей хороших.
Вот вы в начале программы сказали, что в советское время была такая идеология, несмотря на все нюансы, так их назовем, да, и минусы советского времени, особенно для церкви, все понятно, но все же там был момент, что если надо делать дело, ты не смотришь на соседа, а идешь и делаешь. Вот как-то так, я думаю, что разные люди были, но вот из того, что я видела по своим родным, бабушкам, дедушкам, то, что вы рассказываете, это все как-то очень созвучно, очень все как-то совпадает, в унисон все поет. И сейчас вы говорите о том, что вот тебе надо делать, ты идешь и делаешь, и самое главное, что тебе надо служить, ты, может, до конца не понимаешь, зачем ты это делаешь, но у тебя есть страна, у тебя есть долг, у тебя есть культура, которую надо восстанавливать.
Дети.
Дети, да, то есть тебе есть зачем жить. И вот мне кажется, в этом вообще основная мысль нашего сегодняшнего с вами разговора, потому что мы как-то все уходим вот в перекладывание ответственности, в том числе за свое счастье, в том числе за свою жизнь. Вот кто-то у нас обязательно должен нас осчастливить, или кто-то у нас виноват в том, что что-то пошло не так.
Ну, так легче.
Да, да, да. А ведь получается, что точка-то отправная как раз вот отсюда идет. Взять наконец-то ответственность и за свою жизнь, и за свои дела, и за свою служение, за свое счастье на себя. И вот это вот, кстати, очень такой интересный лейтмотив. Да. А какие у вас сейчас стоят задачи как художника, как преподавателя? Знаю, что вы сейчас преподаете в маленькой частной школе.
Задачи, прям задачи я себе... Вот глобальных задач я не ставлю. Я ставлю...
Какие мысли?
Маленькие. У меня всегда маленькая задача, да? Зародить интерес. Угу. Вот в воскресной школе то же самое. Зародить в детях интерес. Если там у нас... Ну, вот к тому, что мы сегодня преподаем вообще. Поскольку я через искусство как бы разговариваю, да, с детьми, да, то я обязательно, конечно, вот здесь большая благодарность Свято-Тихоновскому университету, в котором мне удалось поучиться 5 лет. Я только закончить не получилось, потому что ушла в декретный отпуск, угу, вот, и не вернулась. Вот. Но, конечно, они заложили очень мощную закваску. И там были такие чудесные учителя-искусствоведы. И я сейчас понимаю только, вот тогда я не понимала, сколько в нас заложили. И сейчас я, ну, насколько могу, все это отдаю детям. Уже по-новому я сейчас, конечно, новыми глазами я очередной раз прохожу историю искусства и все вот, и смотрю на искусство. Но для детей, мне кажется, ну, не все дети, далеко не все, кто ходит ко мне там на уроки рисования или воскресную школу, станут художниками. Меньшинство, единицы. Но чтобы, опять же, чтобы вкус привить и привить вот этот интерес к искусству, mm-hmm, что почему так рисовали? Сейчас вот проходим первобытное искусство. Почему они так рисовали? Вот. Зачем им это было нужно? Как они это делали? Ну вот прикоснуться к этим, чтобы у детей как бы открылись глаза от удивления. Но чтобы у детей открылись глаза от удивления, они должны сначала открыться у меня. Если я этой темой не заболела, не вдохновилась, то я не смогу провести урок. Поэтому сначала я копаю сама, читаю что-то, смотрю, удивляюсь. Сейчас есть новые открытия, которых не было, когда мы учились в институте, в древнем искусстве в том числе. Вот. И поэтому очень интересно, конечно, во всем этом. У меня порой не хватает на все это время, но я думаю каждый раз, что даже если я детям не расскажу все до конца и все как положено, то все равно, если я с интересом им это расскажу, то хоть несколько человек, но загорится, им будет интересно. И тогда вот как-то вот это, вот, мне кажется, самое главное, вот какой-то интерес посеять. Вот. Ну, вообще, вот что бы мы ни делали, вот мне кажется, самое главное – это вот человеческий интерес. Если нам интересно, любопытно, то мы тогда начинаем расти, нам есть для чего, ну, вот что-то делать. А дети, они вообще такие любопытные существа.
Анастасия, а вот эта вот любовь к искусству, к любовь к творчеству, вы сказали, она через интерес собственный прививается детям. Но как сделать так, чтобы это не было, знаете, чем-то навязчивым? Мне так интересно, что я вот тебе обязательно сейчас расскажу про Ивазовского так, что тебе уже совсем интересно не будет.
Ну вот мои дети от меня и бегают. Они послушают, да, да, мам, хорошо, хорошо, ты опять к уроку готовишься, ну ладно, иди, готовься. Вот, а ученики-то они этим, в этом смысле, вот... Конечно, очень благодатный материал ученики. У них же нет такой мамы, которая им каждый день рассказывает про Ивазовского.
Им можно рассказать.
Да, да, конечно. А мои собственные дети, да, иногда... Не, иногда слушают с интересом, конечно. А иногда устают.
Я вот просто думаю, это же все можно и на духовную жизнь перенести. Можно так придавить духовной жизнью, а можно... интерес к ней пробудить.
Можно, но о духовном очень сложно рассказывать. Да. То есть вот о духовном, потому что и здесь очень, здесь еще более опасен момент пресыщения. То есть если они устали от искусства, я могу сказать, ну ладно, все там, да, искусством на сегодня, а духовность мы не можем сказать, ну все, мы можем не заниматься сегодня духовностью, да, то есть духовность, угу, она должна в нашей жизни присутствовать постоянно, поэтому, угу, здесь вот я, скажем так, со своими детьми, я очень сильно боюсь переборщить, чем недоборщить. Поэтому, наверное, я им многого не додаю. И мне это очень жалко, я уже это обнаруживаю немножко после, что я могла бы им дать, ну, вот капельку больше и чего-то вот там вот не учла, здесь не учла. Но я иногда себя стараюсь, ну, как-то так бить чуть-чуть по рукам, чтобы вот не быть слишком навязчивой. Хотя я все равно очень навязчивая. Вот муж у меня в этом смысле еще лояльней. Я там к нему прибегаю, ну, посмотри, что он творит. Он говорит, ты что-то можешь сделать? Я говорю, я ничего сейчас не могу сделать. Я говорю, я поэтому и хожу по потолку. Все, говорит. Ну, правильно, если ты ничего... Есть такой закон, да? Ничего не можешь сделать, иди помолчи. Ну, а лучше помолись.
Нет, ну вот эта история, там, до ремня ему дать, там, или там лишить его чего-то.
Ну, я могу, муж нет. Ну, ремня дать нет, конечно, лишить я люблю такие гайки закручивать, но у меня сами же дети мои, они уже знают все мои штучки, вот. Даже младшая мне уже говорит, ну, чего ты хочешь, ты сейчас испортишь со мной отношения.
Такие, да, прошаренные, прокачанные.
Да, да, да. Но я же все время что-то читаю по психологии, да, по, да, педагогике, да, там, еще что-то. Поэтому мои дети тоже очень хитрые. Ты сейчас испортишь со мной отношения. Чего ты добиваешься? Я говорю, ладно, все. А что мне делать, говорю, раз ты вот это не делаешь? Ну, что ты думаешь, ты сейчас накричишь, и я пойду сразу делать уроки? Я говорю, нет, а как? Мама, давай я буду сама за это отвечать. Приходится...
Осознанный подход.
Вздохнуть.
Потрясающе.
Но это потому, что, конечно, уже дети большие.
Большие.
Вот, конечно, это они уже мне могут так ответить. Но все равно здесь вот всегда, конечно... Ну, и бывали моменты, когда я признавала собственную неправоту. Прям приходила и говорила, я не права. Мне кажется, это очень важно, да. Что я могу повернуть, вот я могу и накричать, конечно, и закрутить гайки, а потом, если я там пошла, подумала, поняла, что этим я не добьюсь своего, а только испорчу отношения, то я могу повернуть, прийти и сказать, что извини, я была не права, мне важнее наши отношения. Я надеюсь очень, что мои дети это ценят.
Я сегодня подхожу к ребенку утром и говорю ему, прости меня, пожалуйста, там, и не говорю, за что. Он поворачивается, говорит, а за что именно простить? Я говорю, перечислила, за что? И он такой, ну ладно, хорошо.
Дети хитрые.
Удивительно. Огромное спасибо за этот разговор, дорогая Анастасия.
Спасибо.
Дорогие наши слушатели, в гостях у «Вечера воскресенья» была Анастасия Варнавская, художник, жена священника, многодетная мама, преподаватель. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Анастасия, вас особенно благодарим. Всего вам доброго.
До свидания.
И до свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».